Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом «Рава Божия Галина». Наши телефоны 959-5939. Код Москвы 495. То есть звонить нужно 8 гудок 495-959-5939. Или можно присылать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст сообщения. Короткий номер 5522. Ну что же, дорогие братья и сестры, вот уже скорое Рождество, дивный, радостный праздник. Особенно дети готовятся к святкам. К рождественской елке, готовят спектакли, ждут подарков и особенно усердно молятся. Завтра день святой великомученицы Анастасии, Узорешительницы, которой молятся о помиловании заключенных. На Рождество принято дарить подарки, делать добрые дела тем, кто беднее нас, и особенно тем, кто испытывает нужду. Бедные, больные, одинокие, в тюрьмах, больницах, только страдающих. Да часто и рядом с нами есть бедный родственник или знакомый, которому можно и нужно во спасении нашей же собственной души помочь, не унижая, не демонстрируя свою щедрость, а дружески просто, от всего сердца, как это делала святая великомученица Анастасия Узорешительница. Кстати, завтра ковчег с честными мощами этой мученицы будет выставлен, изнесен в храме всех скорбящих радости на Ордынке. С частицами мощей святой великомученицы Анастасии ковчежец будет завтра, 4 января. Вы можете поклониться, этот ковчег хранится в храме в алтаре, и вот завтра он будет изнесен, и могут все приложиться. А мы поздравляем всех наших именинниц завтрашних, кто носит прекрасное имя Анастасия, в переводе значит «воскресенье». Всем Анастасиям желаем причаститься в этот светлый день своего ангела. А 5 января, по другим источникам 3 января, родился в 1936 году любимый русский народный поэт Николай Рубцов. Удивительная душа поэта, прожившего всего 35 лет. И эта душа запечатлена в его лирике, прозрачной, чистой, как родник, православной по сути. Ему было открыто Богом то высшее, духовное, подлинно русское, что не дает никакое образование, а дает только дух. «Привет, Россия, Родина моя, как под твоей мне радостной листвою, и пенья нет, но ясно слышу я незримых певчих пенье хоровое. Как будто ветер гнал меня по ней, по всей земле, по селам и столицам. Я сильный был, но ветер был сильней, и я нигде не мог остановиться. Привет, Россия, Родина моя! Сильнее бурь, сильнее всякой воли, любовь к твоим авинам уж не вья, любовь к тебе — изба в лазурном поле. За все хоромы я не отдаю свой низкий дом с крапивой под оконцем, как миротворно в горницу мою по вечерам закатывалось солнце, как весь простор, небесный и земной, дышал в оконце счастьем и покоем. И достославной веял стариной, и ликовал под ливнями и зноем. Николай Михайлович Рубцов. Трагически его предчувствия оправдались. Он погиб 19 января на крещении. Царство ему небесное. И давайте помнить его завещание. Россия, Русь, к храни себя, храни, смотри опять, в твои леса и долы, со всех сторон нагрянули они, иных времен татары и монголы. Будем же, дорогие братья и сестры, хранить себе Русь, соблюдать традиции, наших дедушек и бабушек традиции, конечно, верить в Бога, не забывать церковь и любить друг друга. Самое главное — любить друг друга, помогать друг другу. А теперь я с радостью представляю вам нашу дорогую гостью. Она приехала к нам из Серпухова, и вы все, конечно же, догадались, что это матушка Алексея, игумень Алексея, она и святой обители Владычней, где находится чудотворная икона «Неупиваемая чаша». Матери Божией, матушка Алексея, мы очень благодарны, что вы с нами. Благословите всех, кто нас слушает и кто в студии.
Добрый вечер. Бог благословит всех благочестивых слушателей радио «Радонеж».
Дорогая матушка, вы у нас уже давно не были. Мы соскучились по вам, по вас. И, может быть, начнем с того, что вот у вас икона «Неупиваемая чаша». Эту икону вы иногда поднимаете, она ездит в другие страны и веси. Сколько было исцелений. Но вот вам не кажется, что все-таки поменьше стали пить? Или все равно страждущих много?
Поток страждущих не сильно уменьшается. Если он уменьшается, то это обусловлено тем, что в последние годы, вот уже года 2-3, паломничество стало достаточно дорогим занятием, и не всем это по карману. То есть, если раньше было много паломников из дальних уголков нашей страны, имею в виду автобусных экскурсий, то сейчас таких меньше. Людям тяжело вот приехать из Украины, стало уже гораздо меньше экскурсий, в основном летом. И из близлежащих городов едут, письма шлют, требы заказывают. Когда мы едем в другие города с иконой, огромное количество людей приходит к этой иконе. Количество тех, кто приходит молиться, оно не напрямую связано с количеством пьющих, потому что, может быть, люди пьют меньше, а людей, молящихся, приходит больше. Сейчас по количеству приходящих к иконе нельзя сделать вывод о количестве пьющих. Здесь нет прямой зависимости.
А мне просто показалось, что вот светский Новый год, 1 января, в ночь на 1 января, мне показалось, меньше было пьяных. И меньше щелкали бутылками шампанского, меньше стрельбы было. Не знаю, как у вас в Серпухове.
В Серпухове очень сильно стреляли.
Стреляли все-таки, да.
Я вот когда приглашала паломников, что благочестиво провели новогодние выходные, чтобы приехали в монастырь помолиться, я говорила, что вот во время ночной полуночницы, которая у нас всегда проходит 12 часов ночи,
когда на 1 января, да?
Да. Слышно стрельбу и какое-то особенное ощущение духовного фронта. То есть вот монастырь – это такое место, вот как духовный фронт. То есть мы стоим на границе духовной жизни и мирской жизни. И вот эта вот стрельба во время молитвы особенно напоминает, что идет война, духовная война.
Все-таки стреляли, да? Но не меньше, как в прошлом году, например?
У нас больше, чем
даже
в прошлом
больше?
Году. Да. Все заметили, что...
Матушка, а вот у вас в монастыре болящие были, вот девочки, которые наркозависимые, вы брали попечительство над ними. Их также в таком же количестве, они идут к вам?
В данный момент сейчас нет никого на реабилитацию, но со мной созванивались, и вот после новогодних праздников должны вот одну девушку привезти.
Именно которая увлекалась наркотиками,
да,
или алкоголем?
Наркотиками.
Но я знаю, что от этой замечательной иконы «Неупиваемая чаша» даже и исцеляются те, кто табакокурением.
Да, исцеления от курения очень много.
Ну и еще вот это надо мной даже было чудо. У вас же там под спудом мощи Варлаама.
Да, преподобный Варлаам.
Преподобный Варлаам. И у меня очень плечо болело. Я приложилась прямо плечом. И, слава Богу, я с тех пор не болею. Правда, я там купила рукавичку и туда положила травку, которую тоже нарвала у вас в монастыре, травка, птичий горец.
в монастыре бывает много исцелений от гробницы преподобного Варлаама. Мощь находится под спудом, как это и было на протяжении...
А вы подниматесь не будете?
Пока нет такого благословения. Для этого нужно достаточно большие раскопки проводить. Вот пока такого благословения не было. Но исцеление от гробницы происходит.
Да, да.
Как бы здесь жаловаться не на что. Вот. И вот если до революции было очень, вот можно было разделить исцеление как бы на три группы. Исцеление от обеснования, исцеление от костных болезней и от глазных болезней. То сейчас, конечно, самое разное происходит исцеление, но вот исцелений именно костных очень много. Было одно очень яркое исцеление, когда беременная женщина, испытывая боли в животе, почти всю свою беременность проходила с варежкой преподобного Варлаама, с варежкой, освященной на гробнице преподобного Варлаама, и родила здорового ребенка. Хотя и все говорили, что нужно делать операцию, прерывать беременность. Вот она никого не слушалась, и вот проходила с этой варежкой, родила здорового ребенка.
Преподобный помог. А вы эти чудеса фиксируете, всегда записываете?
Да. Планируем даже через некоторое время издать книгу с чудесами. Mm-hmm. Вот еще мы готовимся сейчас к тому, чтобы поставить памятник преподобному Варлааму перед стенами монастыря. У нас перед стенами монастыря как бы небольшая
сквер,
как бы круговое движение. Вот на этом кругу вот мы хотели поставить памятник преподобному Варлааму, чтобы он встречал тех, кто приближается к монастырю. Памятник, именно вот проектом памятника, его изготовлением занимается фонд славянской письменности и культуры. Они уже установлены у нас в городе памятник серпковскому князю Владимиру Храброму. И вот сейчас будет изготовлен памятник преподобному Варлааму. Средства собирает наш попечительский совет во главе с председателем нашего попечительского совета, председателем совета депутатов Кузнецовым Олегом Валентиновичем. Очень человек невоцерковленный, но очень душой болеющий за монастырь. И так как он имеет все-таки достаточно немаленькую по уровню города должность государственную, он старается помогать монастырю.
Но это и не только для монастыря, это же и для города будет художественный, великолепный памятник преподобному Варлааму Серпуховскому, еще бы.
У нас в городе не так много памятников.
Да, только Владимира.
Ну, у нас памятник Чехову такой известный есть.
Чехов, а это в Чехове?
Нет, он у нас и в Серпухове есть. Потому что известный рассказ «Однажды в городе Эс», это же про Серпухов. У нас есть улица Чехова. И
улица, да.
Чехов лично бывал в Серпухове, поэтому...
А памятник где, в парке?
Он стоит на пересечении улицы Чехова и улицы Ворошилова. Mm-hmm. Раньше он стоял в другом, тоже на пересечении, но в другом месте. И там был сидящий Чехов, и в какой-то момент его покрасили голубой краской. Этот памятник, он был цементный, его покрасили голубой краской. Это было еще в 90-е годы, mm-hmm. а может быть и пораньше, тогда была передача как ночной там, и там много говорили, простите, о голубом Чехове. Mm-hmm. Но он действительно был выкрашен mm-hmm. голубой mm-hmm. краской.
Конечно.
И вот после этого памятник снесли, сделали новый бронзовый памятник, уже Чехов восседает на скамеечке.
Матушка, а приблизительно когда будет памятник Варлааму Серпуховскому, преподобному? Еще долго будет наш славянский фонд над ним работать? Может быть, средством объявить нашим радиослушателям, и кто-то вам поможет? Может быть, вы телефон какой-то или адрес дадите?
Мы всегда рады любым пожертвованиям. На памятник ли будут эти пожертвования, или на нашу гимназию. Средства всегда нужны.
Да, вы же из руин, буквально из руин воскрес монастырь. Сколько же там и затрат, и духовных, и физических, и материальных.
Сейчас больше всего, конечно, средств требуется на содержание гимназии. И хотя сейчас городская администрация... Вот, наш
а гимназия у вас бесплатная, да?
Нет, гимназия имеет оплату, но, несмотря на то, что есть оплата, очень много льготников детей... И
да,
этого не хватает на содержание гимназии. И где-то половину средств это монастырь добавляет на обучение детей.
Помоги, Господи, матушка, вот вам прислали уже сообщение. Матушка, прошу ваших молитв о винопьющих Андрея, Сергия, Георгия, Ирины, Сергия, Фатинии, Александре, муж Елене. Вот, матушка перепишет. И когда же вы икону привезете в горки 10? А где эти горки 10, я не
знаю. Мы туда ездили с иконой, и сейчас настоятель храма из горки 10 сделали настоятелем Бобренева мужского монастыря в городе Коломне. Да, на Благовещение скончался игумен Игнатий, иеромонаха Петра, сейчас он игумен Петр, из горок 10 перевели в Бобренев монастырь. И, ну, вот, поэтому батюшку перевели, поэтому новый настоятель этих горок не договаривался с нами о пребывании иконы. Ну, пусть прихожане попросят своего нового настоятеля храма, чтобы он занялся этой работой. Мы с удовольствием приедем. Мы там уже были, как бы место очень понравилось, принимали тепло, несмотря на то, что это недалеко от Серпухова, недалеко от Москвы, но было очень много прихожан, паломников.
Угу. Матушка, так куда же присылать пожертвования нашим слушателям?
Я думаю, что проще всего записать. У меня сейчас и банковского счета с собой нет.
А это долго, лучше, наверное, адрес, почтовый адрес.
Адрес, индекс 142-210, Серпухов, улица Октябрьская, дом 40, Введенский Владычный женский монастырь. Еще раз повторяю, 142-210, Серпухов, улица Октябрьская, дом 40. Введенский Владычный женский монастырь.
А кому? Вам, да?
Игумене Алексея.
Игумене Алексея. Вот, дорогие слушатели, вы можете послать по почте какие-то пожертвования, а лучше приехать к вам, матушка, у вас так хорошо. Правда, я тоже давно у вас не была, но все равно сердце просит на Оке, красивый старинный город и ваш монастырь Жемчужина. Пусть не обидятся братья мужского монастыря, но я у вас люблю бывать больше, как-то у вас больше тепла, уютнее, ну, как всегда в женских обителях.
Может быть, строгость мужских монастырей, аскетизм некоторые воспринимают за холодность. Мужчина всегда менее эмоционально, чем женщина, поэтому это как бы логично, что в женском монастыре получают более теплый прием.
Еще гимназия мне очень ваша понравилась. Жаль, что у вас там сейчас такие трудности, да, материальные?
Ну, сейчас практически во всей гимназии, где нет, так скажем, мощного спонсора, всегда... Сейчас многие гимназии очень буквально на грани выживания, потому что вот с сентября месяца у нас уменьшили государственную субвенцию, и сейчас тех денег, что выделяет государство, не хватает даже на налоги с зарплаты учителей.
Вот как. А детей по-прежнему много у вас, да?
У нас 122 учащихся в данный момент.
Уже выпуск был?
У нас было два выпуска 9 класса, и вот, но... три выпуска было, потому что после двух выпусков не было тех детей, которые пойдут в 10 класс. Uh-huh. В прошлом учебном году был выпуск 9 класса, и вот в этом году первый раз мы набрали 10 класс. Соответственно, в следующем году уже будет 11.
Ну, у вас же смешанная гимназия, мальчики и девочки учатся.
Да. Ну, наш город небольшой, и поэтому это достаточно проблематично содержать две гимназии.
Ну, да. Так слава Богу, что у вас есть такая замечательная гимназия. Матушка, ну что же, может быть, мы сейчас поговорим о вашей книге. Книгой наверняка все заинтересуются. Я повторю, дорогие слушатели, сегодня наша гостья, собеседница, игуменья Алексея из Серпухова. Там есть такая святая обитель, владычный монастырь Введенский. И там чудотворная икона, неупиваемая чаша, вообще легендарное, красивейшее место. Замечательная, святая обитель, благодатная очень. Вот вы можете, матушке Алексее, звоните нам, пожалуйста. 959-5939 наш телефон. Код Москвы 495, то есть 8 гудок 495-959-5939. Или можно на короткий номер 5522 посылать сообщение. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего вопроса. Вот я вижу, матушка уже переписывает сообщения, которые пришли ей лично. Матушка, ну о книге мне очень хочется спросить вас.
Ну, первая книга была о жизни монастыря.
Ну да,
«Все будет как надо»,
да. Да.
Это текст да. был написан мною, а та книга, которая шла.
А у вас журналистское сейчас... образование, потому что великолепный слог, читаешь ее легко, она увлекательная.
Нет, я музыкант, и даже моя единственная четверка, которая у меня есть в аттестате со всеми пятерками, это по литературе. Вот. Ну, как-то раньше мне было тяжело писать, а как-то, когда понадобилось рассказать о монастыре, как-то это получилось очень легко. Книга, которая вышла сейчас, я не автор, я не писатель этой книги, а именно я только составитель. Книга называется «Секреты монастырской кухни».
А вот поделитесь с нами, потому что, дорогие женщины, кто нас слушает, берите бумагу, карандаш и будете записывать рецепты. Матушка написала книгу, которая называется «Секреты монастырской кухни». А уж как у монастыря вкусно! Я помню, я же была у вас на трапезе. Ой, как там вкусно! Причем алкоголь у вас запрещен. Была праздничная трапеза, без всякого алкоголя, компоты, соки. И еда вроде простая, но какая вкусная, полезная.
Вот в предисловии как раз и говорится, в чем же отличие монастырской кухни, почему пустая монастырская каша всегда будет намного вкуснее, чем какое-то изысканное блюдо в ресторане. А потому что монастырская еда готовится за послушание, готовится с молитвой. И она впитывает в себя благодать. И поэтому... впитывает в себя благодать молитвы. И поэтому монастырская еда такая вкусная. В этой книге собрано много статей о посте, чтобы люди, которые читают рецепты, могли почерпнуть для себя и духовную пользу. Там собраны истории возникновения постов, проповеди о посте, высказывания святых отцов о посте. Есть глава, такой экскурс в историю о монастырской трапезе, где рассказывается о том, как питались в древних монастырях, в Осево-Волоцком монастыре и в других известных монастырях. Ну, а также собраны монастырские рецепты. И постные, и скоромные. И, конечно, много именно фирменных монастырских рецептов.
Мы продолжим. И сейчас примем звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Игуменья Алексия, да?
Да-да, игуменья Алексия.
Я извиняюсь, но я такого женского имени не слышал.
А это мужское имя?
Объясните, пожалуйста. Я вообще ни разу не слышал. Почему такое имя? Спасибо.
Спасибо.
Когда я принимала постриг, перед постригом меня постригал владыка-митрополит Ювеналий, он спросил, есть ли у меня желание, в честь какого святого или святой я хочу быть пострижена. У меня таких вот конкретных пожеланий не было, и имя, которое мне дал владыка, в честь святителя Алексея, митрополита Московского. Почему он мне дал это имя? Чтобы была духовная связь с основанием монастыря. Святитель Алексей был основателем монастыря, строителем был преподобный Варлам, а именно инициатором, основателем монастыря был святитель Алексий. И чтобы была некая духовная преемственность, владыка постриг меня с мужским именем. А так как монашеский чин – это ангельский чин, а у ангелов нет ни мужского, ни женского пола, то женщин иногда постригают с именами в честь святых мужчин. Вот, несмотря на то, что наш владыка-митрополит не любит женщин давать мужские имена. Вот в моей ситуации, ради духовной преемственности, он изменил свои традиции постриг меня с мужским именем в честь святителя Алексия, митрополита Московского.
Ну, это прекрасно. А вот мужчинам-монахам, по-моему, женские, в честь святых женщин, никогда не дают?
Нет, не дают. Ну, наверное, это было бы странно.
Да. У нас звонок еще. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Благословите, матушка, раб Божий Сергий.
Да, спасибо.
Матушка, вот скажите, пожалуйста, вот в Свят Даниловом монастыре есть список, вот в неупиваемой чаше. Вот этот вот образ, он имеет отношение к вашему монастырю?
Мне кажется, что список, который в Даниловском монастыре, он сделан с иконы, которая пребывает в Высоцком мужском монастыре. Но надо сказать, что, обратясь к истории, надо сказать, что икона была явлена в городе Серпухове во Владычном монастыре. Это вот в 1878 году. А уже в наше время, когда возрождалась церковная жизнь, то мужской монастырь был открыт раньше нашего. Мужской монастырь был открыт в 1991 году. Ее настоятель, архимандрит, а ныне епископ Иосиф, уже в 1993 году возродил почитание иконы Божией Матери Непиваемой Чаши. Вот был сделан список. А наш монастырь был открыт в 1995 году. И через некоторое время после открытия мы тоже сделали свой список, который был освящен в 1996 году. И так как мужской монастырь был больше известен, то эта икона из мужского монастыря путешествовала по разным обителям, в том числе была и в Даниловском монастыре, и список, который вот в Даниловском монастыре, он сделан с иконы Высоцкого монастыря. А надо сказать, что первоначальная икона-подлинник была утеряна и до настоящего времени не найдена.
Это вот, о которой писал Иван Александрович Шумилев?
Да, да. Икона после закрытия Владычного монастыря была перенесена в собор Николы Белого. А в 1928 году все иконы из собора Николы Белого были сожжены на берегу реки Нары.
Неужели чудотворно?
Ну, может быть, кто-то ее
спас.
Спас. Но
может, потерялась и будет явлена еще, да?
По благословению епископа Мануила Серпуховского в те годы, в 20-е, было написано 8 списков чудотворной иконы. Но даже не найдено ни одного списка с той иконы того времени.
Видимо, сожжены были, да. Да, это трагедия. Матушка, ну продолжим о монастырской кухне. Вот сочельник Сочева, как правильно сделать?
Обычно делается пшеница с медом. Пшеницу нужно хорошо разварить. Но вот чисто на практике мы заметили, что при добавлении меда в пшеницу, пшеница сразу, как бы ни, хорошо она ни была сварена, она становится жесткой, такой резиновой. И мы в последнее время перестали добавлять мед заранее в пшеницу. И мы обычно добавляем резанные сухофрукты, орехи дробленые, или посыпаем там сахарной пудрой. Тогда вот получается вкусное сочево, колево. А если добавить заранее мед, то пшеница становится жесткой, ее просто невозможно есть.
А вместо пшеницы можно рис?
Обычно все-таки перловку используют. Как-то, во-первых, рис сразу ассоциируется с кутьей.
Ну да.
Да. А потом все-таки пшеница и перловая крупа, они все-таки более родственны, чем пшеница и рис.
И из перловки тоже вкусное такое сочево, да?
Да. Желательно заранее замочить, перебрать.
А как вы рождественский сочельник проводите? Можно только сочево, да? И то, наверное, когда уже звезда появляется тогда.
По традиции, в связи с тем, что вечерня совершается не вечером, а утром, ну, по традициям современного богослужебного устава, свеча, которая выносится на амвон после окончания богослужения, символизирует собой звезду. И по уставу в этот день разрешается пища с растительным маслом. Поэтому у нас трапеза обыкновенная, но она без рыбы, но с растительным маслом. Так по уставу. А вот если опять же вернуться к моей книге и поговорить не о рецептах, а именно о посте, то всегда... Да, кстати, еще вот я не упомянула, что у нас есть глава «Типикон о посте». Типикон – это церковный устав. И вот мы дали достаточно обширный экскурс в эту тему. И автор статьи, опять же, я только составитель, автор статьи делает упор на том, что церковный устав зародился в палестинских монастырях. И что та строгость устава, которая предписывается типиконом, она предназначена для монахов. даже современным монахам достаточно тяжело поститься именно по тому уставу, который был дан в древности. Не так давно живший вот в XIX веке святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что наша северная рыба менее питательна, чем фрукты и овощи, произрастающие на юге. Климат тоже имеет немаловажную роль в мере поста. У нас Великий пост приходится еще на холодное время, и поэтому совсем не есть или, например, питаться как сухоедением или там какими-то только фруктами в зимнее время года, конечно, вот это достаточно, это сложно. Конечно, по благодати можно не есть очень долго, но нужно приложить огромные духовные усилия, чтобы приобрести эту благодать. И поэтому при выборе меры поста, я всегда рекомендую обращаться к духовнику, который вас хорошо знает, чтобы можно было получить душевную пользу, но не нанести урон своему здоровью. Очень хорошо о мере поста говорит такая народная церковная мудрость, что наше тело – это осел, на котором нужно въехать в небесный Иерусалим. Если не докормишь – упадет, перекормишь – взбесится.
Матушка, вот тут очень много пришли вам сообщений о здравии болящего, гонимого иерея Виктора, болящей любови. И тут просто три восклицательных знака. Матушка, ради Христа помолитесь о раве Божией Ирине. Сегодня ее муж, сильно пьющий Андрей, ударил по голове. Господи, помилуй. Вот и вопрос тут вам еще пишут. Да, можно ли пожить в монастыре?
Да, мы принимаем паломников. У нас еще одно такое радостное, бытовое, но радостное событие. Мы построили для паломниц новый корпус. И теперь у нас, если мы всегда говорили, что у нас для паломниц деревенские условия, то теперь уже у нас такие более цивильные, более городские условия. Есть санузел на этаже. Паломницы живут по 2-3 человека. И мы с удовольствием принимаем приезжающих в монастырь. Нужно иметь с собой паспорт, ну и личные вещи, которые необходимы в поездке человеку.
И как долго можно пожить?
Ну, в принципе, время не ограничено. Но
ну, так, неделю, две, да, можно?
Некоторые живут и дольше, некоторые даже полгода живут. Угу. Паломница до месяца, это считается угу. паломница, а уже кто проживает больше месяца, уже переходит в категорию трудниц. Уже человек дается постоянное послушание, человек уже знает, куда пойти, кому обратиться, где что расположено.
Привыкает к монастырю и остается. Много у вас сейчас сестер?
Сейчас у нас 20 сестер. Но это не очень большое количество, но нужно учитывать, что все-таки трех сестер мы отдали в другие монастыри. Вот,
то есть вашего монастыря, по-моему, даже игумени, да?
Да, две игумени вышли. И у нас уже три старенькие монахини, одна схемонахиня, две монахини уже умерли. То есть,
это вот которые читали неусыпаемый псалтирь, да, круглосуточно, не эти матушки?
Ну, у нас как в основном пожилые сестры читают псалтирь, поэтому как бы трудно сказать, у нас все пожилые читают псалтирь.
И читается она круглосуточно, да?
Да.
И поминается каждое имя, да, у вас благодать такая, конечно. А хозяйство все так же есть, матушка, да?
Да. А вот я смотрю, номер 4967 не работает. А, ну это не номер 49, это код
4647 не работает. На мое сообщение нет ответа для подтверждения перевода. Как быть?
Ну сейчас вопрос, так мы потом
отправить с двух номеров, но ничего не происходит. Там что-то я не знаю. Это я потом спрошу режиссера. Матушка, потом вот это сообщение мы прочитаем, но сейчас примем звонок. Алло, добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
С наступающим вас праздник Крестом Христовым.
Спаси Господи, и вас также.
Вот насчет, я хотел немножко сказать насчет, не прививаем чаще, насчет, ну, вот, ну, насчет вина и водки, будем так сказать. Вот. Раньше, понимаете, при, вот, ну, я жил при, ну, застал еще сталинские времена. Вы знаете, вот, были палатки, там все, люди как-то выпивали, ни пьяных не было, ничего не было, наркоман, вообще мы не знаем, что такое слово, понимаете, ну все как-то люди были заняты, все на работу ходили, пришлось с работы там, жарко, пицца выпитали, подавали, вот прозрепом, но не было такого же, а сейчас вообще какой-то, а почему еще, знаете, мало сейчас пить стали, водка стала дорогая, так, люди без работы, ну, понятно уже все, ну, всем доброго, до свидания.
Ну, увеличение количества пьющих связано с общим падением уровня нравственности в стране. Раньше было позорно не работать, а сейчас, когда человек не работает, это не является позорным. Ну, не работает и не работает. Но раньше были ЛТП, где людей пытались лечить и да? перевоспитывать, приучать к труду.
ЛТП – это как расшифровать? Лагерь?
Лечебно-трудовая профилактория.
А, профилактория.
То есть это было такое закрытое лечебное заведение, где и лечили, и заставляли принудительно трудиться. Хронических алкоголиков там лечили. Ну, насколько это помогало, неизвестно, но, по крайней мере, было стыдно в советское время быть пьющим, стыдно было быть неработающим.
Ну вот, вот как это сообщение, да, ради Христа помолитесь о рабе Божией Ирине, сегодня ее муж, сильно пьющий Андрей, ударил по голове, ну это же ужас. Или вот, прошу молитвы о Фатинии, подпаивается житель.
Во-первых, ну, один грех тянет за собой другой. А все-таки вот по поводу номера, во-первых, сообщение номер 4967 не работает. 4967 это код, а телефон 72-46... 25.
Нет, это наши жертвователи, они просто не могут отправить по этому номеру.
А, понятно.
Мы потом спросим, дорогие слушатели, спросим у режиссера, каким образом. Ну, наверное, как-то работает, да. 46-47. Вот, дорогие братья и сестры, давайте встанем перед иконами. Мы сейчас помолимся вместе с матушкой. А всех вот матушка переписала, те, кто написали нам сообщение. И о всех наших жертвователях. Не забывайте радиостанцию «Радонеж». Мы исключительно на ваши пожертвования существуем. И пока матушка готовится, позвольте, я сделаю сообщение. Николасольвинский монастырь приглашает на рождественскую елку 9 января к 12 часам. Николасольвинский монастырь находится в Ярославской области от Сергиева Посада, ехать в сторону Калязина, и там указатель. Николасольвинский монастырь 9 января в 12 часов, у них рождественская елка. А 16 января на святках в 18:30 будет праздничный концерт в Дворце культуры города Зеленограда. Выступят заслуженный артист России, балалаечник-виртуоз, композитор и исполнитель Юрий Михайлович Клепалов с сыном, ансамбль «Серебряный романс», солистка Татьяна Черкасова. Романсы, песни и инструментальная музыка. Вход свободный 16 января в 6:30 вечера. Вход свободный, Дворец культуры города Зеленограда. До Зеленограда ехать 400-й автобус, автобус номер 400, от станции метро Речной вокзал. А сейчас помолимся.
Спасибо, Господи, помилуй Ирии, Виктора, Любовь, Ирину, Ольгу, Георгия, болящую Галину, Сергия, Романа, Сергия, Евгения, Елену, тяжело болящую Татьяну, от раковицу Ксению, Лидию, Любовь, Алексея, тяжело болящую Татьяну, Наталью, Елену, Веру с очадами, Александра, Людмилу, Софию, Дарью, Елену со сродниками, Бориса со сродниками, Александра, Марину с очадами, Бориса, Елену, Виталия, Дмитрия, Андрея, Сергия, Георгия, Ирину, Фатиню, Александра, Елену, Фатину, Леонида, Иулию, младенца Дарью, Ольгу, Галину, Владимира, младенца Александра, младенца Арсения, отроковицу Александру, Екатерину, Сергия, Анастасию, Злату, Ариадну, Надежду, Андрея, Михаила, Татьяну, Дмитрия, Ростислава, Ксению, Георгия, Александра, Сергия, Евгения. Упокой, Господи, душу усопших Рафтовых, игумена Леонида, Иоанна, Андрея, Раисы, Инны, новоприставленной Валентины.
Царство Небесное. Дорогие слушатели, еще одно объявление. С 1 января радио «Радонеж» прекращает вещание на частоте 846 МГц. С 1 января радио «Радонеж» прекращает вещание на этой частоте, что связано с расформированием радиопередающего центра в селе Псарьки. Антенны и передатчик будут демонтированы, а земля передана в государственную собственность. Здесь предполагается строительство жилого микрорайона. Расформирование центра, в свою очередь, связано с нерентабельностью передатчика. После ухода с этого передатчика «Голос России» и радиостанции «Подмосковье» 3 часа вещания «Радонеж» не могут покрывать расходы по содержанию предприятия. Спасибо всем, кто стремился сохранить эту частоту и помогал нам. Слушайте радио «Радонеж» в Москве и области в FM-диапазоне на волне 72,92 МГц круглосуточно. Вещание на средних волнах на частоте 612 кГц остается без изменений. Слушайте радио «Радонеж», повторю, в Москве и области в FM-диапазоне на волне 72,92 МГц. Но это хорошо, что есть FM. А 612 кГц остается без изменений. Дорогие слушатели, мы продолжаем беседу с нашей дорогой гостьей, игуменей Алексеей из Серпухова. Это монастырь Владычный, монастырь Веденская обитель женская в городе Серпухове. Матушка, ну вот все-таки о книге мне еще хочется поговорить. А Рождество как нам встречать? Что готовить?
Ну, у нас нет конкретно рождественских рецептов. Мы их просто подразделили на постные, скоромные. Ну, еще отдельно выделили праздничные рецепты, которые, может быть, содержат более дорогие продукты или которые более трудоемкие в приготовлении. В то же время есть и повседневные рецепты. Вот сегодня сотрудники радио «Радонеж» смогут попробовать постный кекс.
Ой, какой вкусный, матушка, спаси Господи.
Ну, если, конечно, кто-то хочет так вот записать, я могу продиктовать.
Да, да, конечно, потому что наши, наверное, радиоприхожанки сидят с карандашиками и бумажкой, чтобы записать рецепты.
Один стакан любого сока или компота, один стакан сахара, 5-6 столовых ложек растительного масла, 2 стакана муки.
А масло растительное?
Да. Ну, желательно без запаха, потому что здесь запах будет неуместен. И 1 чайная ложка соды. А затем по вкусу добавить корицы и изюма. Все это хорошо перемешать и выпекать 20-30 минут при температуре около 180 градусов. Вот такие постные.
Это вот кекс такой вкусный. Ой, дорогие радиослушательницы, я думаю, нам нужно вот еще у нас до сочельника побаловаться вот этим замечательным монастырским кексом. Вкуснятина необыкновенная. 1 столовая ложка.
Нет, 1 стакан.
1 стакан. Любого сока? Любого?
Да.
Любого сока. Даже вот такой, если с мякотью, как персиковый, тоже можно?
Ну, если он не сильно густой, а все-таки если он имеет консистенцию сока, если там не очень много мякоти, то можно.
1 стакан сахара туда добавляем, да? 5-6 столовых ложек масла растительного. А какое лучше масло? Постное, вот такое, ну, как вот подсолнечное, или лучше какое-то поблагороднее, например?
Нет, там наоборот, лучше подсолнечное, без запаха, потому что оливковый имеет сильный запах, он будет перебивать вкус сока.
2 стакана муки, 1 чайная ложечка соды.
Да.
По вкусу изюм, горсточку, и корицы. Кто любит, тоже можно побольше.
Ну, я думаю, что больше, чем чайная ложка, будет не очень хорошо.
И сколько выпекать?
20-30 минут при температуре 180 градусов. Ну, как обычно, проверять готовность
А вот форма у вас такая пышная, красивая, вы в какой-то специальной форме выпекаете?
Ну, как бывают формы для кексов, у меня не было в тот момент...
Это
было...
вы сами пекли?
Да.
Вот какая матушка игумени.
Просто под рукой форм для маленьких кексов, поэтому я использовала форму для большого кекса с такой с дырочкой внутри.
Так, вот, матушка, пришло сообщение. Это уже на другую тему. Когда привыкла носить брюки, муж потерял ко мне интерес. Лишил любви и ласки. Многие годы спим врозь. А как же зачать деток? Помогите.
Ну, я и раньше встречала различные исследования, сообщения, что хоть мы многие привыкли к брюкам, но все-таки ношение брюк каким-то образом влияет на детородную функцию женщины. То есть косвенно ли или вот с чем это связано, но вот были такие исследования, что у женщин, носящих брюки, больше патологий при вынашивании детей. Но вот здесь вот, конечно, вообще такая вот достаточно сложная ситуация. Все равно здесь нужно молиться, ходить в храм, естественно,
и без брюков. И носить юбку.
Да.
Женскую юбку. Матушка, так же и стриженные волосы. Раньше было позором, да, если женщины стриженные, называли там эти стриженные нигилистки. И какие же были косы, роскошные волосы. Даже у старух были такие пышные волосы, большие прически. А сейчас женщины простоволосые ходим, поэтому волосы плохие, всякие кислотные, дожди.
Это связано еще, да, с экологией, конечно. Много в нашей жизни связано с экологией. Я вот вспоминаю, у нас в монастыре наша первая схемонахиня пришла в монастырь уже 80 лет, будучи монахиней. Она была серпуховичка, но она практически до последнего помогала на кухне, то есть была такой живой, активной. То есть она еще застала те времена, когда была и нравственность чище, лучше, и продукты были, и природа были чище и лучше. И, конечно, это очень сильно отражалось на здоровье человека. То есть она была намного сильнее, чем молодые сестры.
А вот вы не советуете стричь волосы?
Ну, как бы немножко подрезать волосы...
Кончики.
Можно, конечно. Бывают ситуации, когда у человека мигрени, и большие длинные волосы...
Тяжелые
способствуют усилению головных болей. Но это какие-то исключения из общего правила. И, конечно, в медицинских целях можно это сделать, чтобы потом, если причина будет убрана, опять отрастить.
И все-таки длинные волосы лучше. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, игумения Алексея,
да-да.
А вот эту книгу, которую вы говорите, «Монастырская кухня», вы ее можно купить только у вас в монастыре или где-то еще можно приобрести?
Пока ее можно купить только в монастыре. Дело в том, что она имеет благословение на издание только Московской епархии. Есть благословение митрополита Ювеналия. Для того, чтобы продавать в Москве, нужно получить благословение издательского отдела. Мы планируем его получить и продавать в лавках Москвы. Но пока, в данный момент, она продается только у нас в монастыре.
А тираж какой?
2000 экземпляров. Но когда он закончится, мы переиздадим. Да, вот тут еще был вопрос, как доехать до монастыря своим ходом. В монастырь можно доехать на электричке Курского направления, с Каланчевского, с Курского вокзала, от Царицына до станции Серпухов. Или от метро, или автобусом от метро Южное, которое прибывает также на железнодорожный вокзал города Серпухова. Далее от вокзала можно надо доехать до монастыря автобусом номер 4 или маршрутным такси с надписью «Улица Октябрьская» или «Владычная Слобода» до конечной остановки.
Владычный монастырь. Ну да, и потом ведь не только же болящие, там наркоманы на реабилитацию. Ведь любой человек может просто приехать к святыне, помолиться, да, матушка?
Кто-то едет молиться за себя, кто-то за своих родственников, а кто-то просто для того, чтобы на какое-то короткое время удалиться от мирской суеты, чтобы можно было помолиться о каких-то своих внутренних проблемах, о семье, о
детях. И помочь по хозяйству. Ваш павлин еще жив, этот Жакон?
Да, Жако еще жив.
Он сторожил.
Да, да, и много других уже павлинов молодых. У нас практически каждый год выводок пополняется на 2-3 павлинчика.
И они зиму переносят хорошо?
Да, они уже акклиматизировались, хотя принято, что павлины не выносят температуру ниже, чем плюс 8, но даже зимой в хорошую погоду они выбегают на снег и вот на солнышке.
О, это у вас уже традиция, да, павлины?
Ну, это исторический факт, что в монастыре в 17 веке содержались павлины.
А почему?
Это было пожертвование какого-то богатого, судя по всему, купца, богатого вкладчика.
Так, вот тут еще, ну, это личное, читать это сообщение пока не будем. Матушка, ну, может быть, о гимназии еще расскажете, да? На Рождество-то готовят дети, наверное, спектакли какие-то, да? А вот как каникулы? Вы на каникулы отпускаете детей так же, как во всех школах, да?
Да, да. Как бы своеобразие гимназии в том, что она городская, и дети у нас с разных приходов. И поэтому, несмотря на то, что мы стараемся, чтобы на 10-й праздник дети приходили к нам в храм, но если дети несут послушание в своих приходах, мы их не можем заставить приходить к нам. То есть мы уже знаем, что некоторые дети, кто-то алтарничает, кто-то поет на клиросе в своем приходе. И, конечно, они идут туда.
Ну да. Матушка, вот Новый год, светский Новый год, я имею в виду. Все дети там у себя в школах на елках и кругом празднуют Новый год. А православные дети, вы им советуете не праздновать?
Ну, как детские, семья. У нас семья. Именно новогоднего празднования в гимназии нет.
Нет,
а
нет.
В семье мы уже не можем запретить
праздновать. А русский Новый год 14 января у вас отмечают в гимназии?
Немножко, так скажем. Все-таки это учебный день.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы меня извините, пожалуйста, я не сразу включила вашу программу. И вот я сейчас хочу обратиться к матушке Алексею. Она вначале, оказывается, говорила, в начале программы, что есть где остановиться, если приехать в их монастырь. Меня интересует чисто материальная сторона. Дорого ли это стоит, поскольку я пенсионерка, и на что рассчитывать, вот если остаться там?
Если... Вообще у нас проживание и питание бесплатное при условии, что человек несет послушание. Для тех, кто совсем не может по причине слабости здоровья или инвалидности нести послушание, для тех 3 дня предоставляется бесплатное проживание и питание, ну тогда их срок пребывания ограничен 3 днями. А если человек может нести послушание, ну основное послушание паломниц – это убираться в храме, ну уборка в храме, уборка в своем корпусе. Летом это помощь на огороде, а зимой как бы вот таких очень каких-то тяжелых послушаний для паломниц нету. Это вполне посильно даже пенсионерам, и поэтому если человек выполняет данную ему работу, то проживание и питание бесплатное.
А у вас же хозяйство большое, кроме павлина уже там у вас еще и козы, по-моему, да?
Нет, нет, у нас козочек нет, давно, с 99-го года. Да, у нас есть коровки, но они отдельно от монастыря, в подсобном хозяйстве.
А кто за ними ухаживает? Сестры?
Нет, там отдельно трудники, есть наемные работники, есть те, кто приехал на реабилитацию и как бы заканчивает свою реабилитацию уже в таком вот, как бы не совсем светском коллективе, как бы они не совсем оторваны от монастыря, но еще и в то же время это уже не стены монастыря, то есть человек проверяет свою
матушка,
крепость.
А вот кто приезжал к вам на реабилитацию, они уже восстанавливаются полностью, уже не возвращались к вам снова на реабилитацию, а приезжали только поблагодарить вас? Или же нет, они снова возвращаются к своим грехам?
Есть разные ситуации, это во многом, конечно, зависит от людей. Могу сказать, что если человек хочет уехать, а мы ему говорим, что еще рано, но человек все-таки уехал, то это 99%, что будет срыв, если человек уехал раньше времени. Если человек достаточно духовно окреп, привык к духовной борьбе, то даже если у него будут небольшие срывы, он сможет с ними справиться в достаточно короткие сроки. Хотя, конечно, есть и очень тяжелая ситуация, когда это не просто страсть винопития на физиологическом уровне, когда это уже бесовская страсть. Конечно, тут бывают достаточно часто срывы и возвращения. Да. Все зависит от человека и от степени его поражения. Поражение его души.
Да, Господи, помоги. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела бы задать вопрос такой, ну, даже не вопрос, а чтобы мне подсказали, как не быть. Завтра, простите, я волнуюсь. Завтра день именин моей крестницы. Она еще моя племянница. Я ее очень люблю.
Настенька, да, Анастасия.
Она ее, в честь ее, да, когда родилась, она умирала. И по ее отваливали, и в честь Анастасии назвали, потому что она родилась 29 декабря. Ее родная мать не отдает мне на именины ее. Мы не можем найти лучший язык.
Ой, бедненькая. Ну, здесь как бы насильно, естественно, взять ребенка нельзя. И обязанность... Ну, если крестный по каким-то причинам не может воспитывать ребенка в вере, ну, если мать не дает, да?
Ну, она же еще и тетушка, это ее племянница, ну, как же так?
Разные бывают ситуации в семьях, да. То здесь остается только молиться. Больше ничего сделать нельзя. Ну, понятно, что можно попытаться поговорить, как-то вот...
Ну, ведь и подарок хочется вручить крестнице, а родители, видимо, не разрешают.
Ну, разные ситуации... К сожалению, очень разное бывает, что и если родители развелись там, и родным, родителям не дают, мать не дает,
отцом. Ну да, потом бывает так, что брат с сестрой не ладит, не разговаривает. Она же тетушка, она кровная родственница. Все это ужасно. То, что русские семьи, русские родственники между собой не ладят, это так часто бывает.
Наверное, в любой ситуации, где ничего невозможно сделать, невозможно предпринять никаких дел вот реальных, то, что мы можем, там, когда не помогают слова, то остается только надеяться на молитву. Конечно, когда есть возможность какими-то дипломатическими усилиями, еще какими-то что-то изменить, да, нужно пытаться предпринимать. Но если уже все средства испытаны, то, конечно, остается только молитва.
Матушка, а бывает так, что молишься о враге своем, а он еще больше ополчается. Вот у меня так было.
Ну, если вы начали молиться, а ситуация ухудшается, это признак того, что молитва действует.
Действует? А да, как же это действует наоборот?
Надо иметь терпение в молитве, и через некоторое время пойдет улучшение. Но это признак того, что это не просто бытовое искушение, что это бесовское искушение. Когда после начала молитвы искушение усиливается, это признак того, что вся эта ситуация спровоцирована бесами, а не просто какими-то человеческими недоразумениями.
Вот как. То есть, когда на меня нужно еще больше ополчается.
Нужно иметь терпение. И потом молитва возымеет свое действие.
Спасибо, Господи. У нас уже остается очень мало времени, дорогие слушатели. У нас сегодня матушка Алексия, игуменья Серпуховского владычного монастыря в Веденской обители. Мы благодарим матушку, что она была сегодня с нами. Благодарим, что она помолилась обо всех, кто написал нам свои просьбы. Матушка все переписала себе. И, наверное, многие из вас захотят приехать в паломничество в город Серпухов. А для тех, кто желает помочь Серпухову, матушка повторит адрес. Если я не ошибаюсь, 142-210 – это индекс почтовый. 142-210 – индекс, город Серпухов, Октябрьская улица, дом 40, женский монастырь,
Веденский
владычный монастырь, игумени Алексея.
Петровой.
Петровой, да.
Иногда без фамилии не принимают.
Да, в скобочках, да. Петровой. Ну что же, дорогие слушатели, я прощаюсь с вами. Матушка, благословите нас всех. Всех с грядущим Рождеством. Надеюсь, что будем живы. Еще встретимся с вами. Спасибо, Господи.